После истории с Фомарью Библия возвращается к Иосифу. Мы встречаемся здесь с эпизодом, поразительно похожим на историю Тезея, Федры и Ипполита. Священный автор сообщает, что Потифар, богатый евнух и царедворец, купивший Иосифа, был женат, и что хотя он и не поклонялся Богу Иосифа, но не приминул признать, что этот Бог помогал его рабу во всех его делах. И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех. Бытие, глава 39, стих 3. Это наблюдение не заставило еще царедворца перейти в еврейскую веру, но оставил он все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который он ел. Иосиф же был красив станом и красив лицем. И обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в мои руки. Нет больше меня в доме сем, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я сие великое зло и согрешу перед Богом?» Когда так она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею. Случилось в один день, что он вошел в дом сделать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду его и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Бытие, глава 39, стихи 6-12. По возвращении Потифара жена рассказала ему всю историю шиворот на выворот. «Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною и говорил мне: я лягу с тобою. Но когда услышал, что я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон». Бытие, глава 39, стихи 17-18. Потифар, узнав о мнимом покушении, пришел в такую ярость, что, не желая выслушивать никаких объяснений Иосифа, тотчас же приказал бросить его в темницу, где царь содержал своих заключенных. Но, о святая воля Божья, случилось, что начальник тюрьмы полюбил раба еврея. Он вскоре смягчил судьбу Иосифа, назначив его начальником над остальными заключенными, так что в тюрьме ничего не делалось без ведома Иосифа. Позже, спустя некоторое время, которого священный автор в точности не определяет, хлебодар и виночерпий царя впали в немилость и сделались товарищами Иосифа по заключению. В одно прекрасное утро, найдя их грустными, Иосиф спросил у них, что их тяготит. Они ответили: «Нам виделись сны, а истолковать их некому». Иосиф сказал им: «Не от Бога ли толкование? Расскажите мне». И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: «Мне снилась вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви, она развилась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды. И чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону». И сказал ему Иосиф: «Вот истолкование его. Три ветви — это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое. И ты подашь чашу фараонову в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием. Вспомни же меня, когда хорошо тебе будет, и сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Ибо я украден из земли евреев, а также и здесь ничего не сделал, за что бы бросили меня в темницу». Главный хлебодар увидел, что истолкован он хорошо, и сказал Иосифу: Мне так же снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы небесные клевали ее из корзины на голове моей. И отвечал Иосиф, и сказал ему, вот истолкование его, три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы небесные будут клевать плоть твою с тебя. Бытие, глава 40, стихи 8-19. Предсказания Иосифа сбылись полностью, но счастливый виночерпий о нем не вспомнил. Прошло 2 года. Царь египетский также увидел сон, который страшно его заинтересовал. Ему приснилось, что он на берегу реки, откуда вышло 7 тучных коров, а вслед за ними 7 коров тощих, и тощие коровы съели тучных. Проснувшись, он заснул снова и видел 7 прекрасных колосьев на одном стебле и 7 других высохших колосьев, которые поглотили прежние. Фараон ломал голову над таинственным значением этого двойного сновидения. Он советовался со всеми мудрецами и волшебниками своей страны. Общий ответ гласил, что царский сон столь же непонятен, сколь и необычен. Тогда виночерпий вспомнил о своем товарище по заключению. Он рассказал о нем фараону, и тот вызвал его к себе. Иосиф запросто растолковал и эти сны. Оба сна имеют одно значение. 7 тучных коров и 7 полных колосьев означают 7 годов изобилия. 7 коров тощих и 7 колосьев пустых означают 7 лет бесплодия. И надо, чтобы царь избрал умного и ловкого человека, который управлял бы царством египетским и назначил бы чиновников, обязанных хранить каждый год 1/5 от всего урожая. Совет понравился фараону и его министрам. Царь сказал им, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий. После этого, обратясь к Иосифу, он сказал, так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. При этом он дал ему свой перстень, одел его в весонные одежды, возложил ему на шею золотую цепь, велел вести его в свои колесницы и возглашать «Преклоняйтесь!» и поставил его над всею землею египетскую. Бытие, глава 41, стихи 38, 39, 42, 43. Это еще не все. По требованию царя Иосиф переменил имя и стал называться Цафнав-Паниах. Потом фараон женил его, и вы никогда не угадаете, с кем его величество породнил Иосифа. Библия только что предоставила нам случай изумляться тому, что Потифар имел жену, хотя, как гласит подлинный еврейский текст, был евнухом. Но голубь снес нам еще одно яичко с сюрпризом. Во время долгого заточения Иосифа этот евнух, имевший столь горячую супругу, переменил карьеру. В главах 37 и 39 мы видели его начальником телохранителей. В главе же 41 мы застанем его жрецом Илиопольским и отцом дочери. Значит, за это время госпожа Потифар стала матерью. Это заставляет думать, что боги египтян тоже умели делать чудеса. Когда имеешь дело со священными книгами, какой угодно мифологии, надо быть готовым ко всему. Не будем удивляться тому, что сногсшибательная Библия больше уже не квалифицирует Потифара евнухом. По-видимому, молитва святому Антонию дала ему возможность найти то, что он некогда потерял. Служители католической церкви утверждают, что святой Антоний ведает взаимоотношениями полов и помогает от неплодства. Это и помогло Потифару, ставшему жрецом, в особо священном египетском городе Гелиополисе, в городе, посвященном Богу Солнца, сделаться отцом восхитительной маленькой девочки по имени Асенефа. Возрастая в годах и красе, малютка созрела как раз к тому времени, когда надо было женить премьер-министра царства египетского Иосифа. Она и стала госпожой Цафнав-Паниах. Не знаешь, как и восторгаться мудрым правосудием фараона. Добродетельный Иосиф жестоко пострадал от глупости Потифара и подлости его пылкой супруги. Нельзя было придумать более высокого, более справедливого удовлетворения чувств безвинно пострадавшего Иосифа, как женить его на их дочери. Эта часть истории с Иосифом позволяет высказать кое-какие соображения, подкрепляющие одну мысль, высказанную в начале этой книги. Мы уже заметили, что Библия употребляет слово «Елохим» – «боги» в описании сотворения мира и во многих других случаях. Древние евреи поклонялись только одному Богу, которого они называли Яхве, считая его выше всех богов. Этого высшего Бога они не делят на три части, подобно христианам. Употребление же слова «боги» говорит о том, что евреи некогда признавали существование и других богов, кроме Яхве. Другие народы верили в своих собственных племенных богов. Евреи верили в сверхъестественную силу также и этих богов, отнюдь не видя в них чертей и иных нечистых духов. Но национальное самолюбие заставляло их утверждать, что Яхве был более могуществен, чем все прочие боги. Вот почему Библия показывает необычайную силу Бога Иосифа. Потифар, виночерпий, фараон и его министры, словом, все египтяне, участвующие в деле, имеют веру, не сходную с верой Иосифа. Однако они не покидают своих богов ради того одного, что Иосиф, просвещенный Богом Яхве, является более проницательным, чем египетские жрецы. Каждый остается при своей религии. Вера одних не противоречит вере других. Иосиф остается верным Яхве, даже женясь на дочери языческого жреца, и душа в душу живет с Асенефой, хотя это последнее вовсе и не переходит в еврейскую веру. С этой точки зрения настоящий эпизод в высшей степени многозначителен. Иосиф отнюдь не пользуется своей почти верховной властью, чтобы вербовать новых адептов для своей религии. С него довольно знать, что Яхве обладает сверхъестественным могуществом и гораздо более силен, чем все божества подведомственного ему народа. Арабы и евреи имели общий источник легенд, из которого черпали священные истории своих религий. Раньше, чем Библия была написана, в Палестине и в Аравии была уже известна чудесная история Иосифа. Время только изменило некоторые детали, но сама она сохранилась и у народов, вышедших из Аравии. Так, согласно Корану, Потифар не был евнухом, а Асенефа уже существовала, но была грудным младенцем, когда мать ее обвинила Иосифа в покушении на ее честь. Эта маленькая девочка показала себя очень рассудительной в самом раннем детстве. Однажды отец ее рассказывал о случае с его женой и Иосифом. Воспоминание об этом долго его терзало. Он даже сохранил знаменитый плащ, который его жена сорвала с Иосифа и который несколько порвался во время борьбы. Один из слуг посоветовал Потифару спросить Асенефу, что она думает по поводу всего этого. Девочка, едва начинавшая говорить, сказала: «Послушай, отец мой, если мать порвала одежду Иосифа спереди, то это доказательство, что Иосиф хотел взять ее силой. Но если одежда порвана сзади, это значит, что моя мать бегала за Иосифом». Библия и Коран единогласно признают, что Асенефа была примерной женой. В течение первых 7 лет изобилия она родила Иосифу 2 сыновей – Манассию и Ефрема. Затем наступило 7 лет голода, но египтянам не пришлось страдать от него, потому что Иосиф предусмотрительно устроил житницы в разных местах страны и наполнил их хлебом в сытые годы. Египет оказался настолько богат в годину испытаний, что из разных других стран, также пораженных голодом, туда приезжали за хлебом.